Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с Максимом Сергеевичем Григорьевым, председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. Он же руководитель фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты Российской Федерации. Максим Сергеевич, вот мы коснулись темы тех механизмов, которые руководствуется трибунал, собирая доказательную базу, беседуя с людьми, с пострадавшими. И вы упомянули такую цифру и тот факт, что в работе вашего общественного международного трибунала участвуют представители 26 стран.
Ну, естественно, гражданского общества.
Гражданского общества. Ну, понятно, что, мы сказали, там и юристы есть, и журналисты, но, наверное, есть и просто люди с живой совестью, скажем так, да? А как они себя у себя в странах ощущают? На них оказывается какое-то давление?
Знаете, очень хороший вопрос. Очень непросто. Ну, вот я вам конкретно могу пример дать. Мы в Общественной палате проводили несколько больших таких совещаний, в том числе участвовали по ВКС, по связи, в режиме онлайн, порядка 60 стран, в том числе наши соотечественники, в том числе должны были участвовать соотечественники нашей стран Прибалтики. Так вот, они неформально потом перед мероприятием позвонили и сказали, к ним пришли представители их спецслужб и сказали, что если вы примете участие в обсуждении, даже не в обсуждении, а вы просто подсоединитесь, даже если вы будете там молчать.
Онлайн.
Мы к вам приходим вечером и вас арестовываем. И еще заставили их подписать бумагу, что они предупреждены. Вот, вот прямым текстом.
От этих прибалтских СБУшников их можно записывать в пособников неонацистов, раз они препятствуют.
Вы знаете, вообще прибалтийские страны, там правящие режимы, они, конечно, такие профашистские абсолютно. И профашистские они не только в плане героизации нацизма. Как вы знаете, у них вся идеология построена на том, то, что они делали, те режимы, которые были, они, дескать, были якобы демократами, да, и ничего плохого не делали. А как мы понимаем, до войны как раз диктаторские были режимы на стороне нацистского режима.
Да,
в некоторых странах...
Вся оппозиция сидела.
Конечно, конечно, абсолютно были диктаторские режимы. И опять-таки, вот та же самая, вот эти нацистские идеи геноцида, этнических чисток. В некоторых странах, когда немецко-фашистские войска зашли в некоторых местах, городах, они обнаружили, что, оказывается, те уже всех евреев сами убили там, арестовали, гетто организовали, еще до них погладили по головке, сказали, молодцы, прибалтийские, да, фашисты. И вот это, вот этот расизм у них остался. Все, что они делают, они борются против русскоязычного населения.
Ну, эти факельные шествия, вот живажи – это
конечно, нацизм,
традиция
нацистская. Нацизм на марше сейчас. Напомните, как 17 мгновений весны, помните, как Мюллер говорил, если где-то скажут, да, Зигхайль там или фюрер, так сказать, то указывают, вот эти наши, эти, говорит, нам бомбежек не простят. А вот новые поколения, вот если где-то они там скажут, Хайль Гитлер, да, или там Хайль там кто-нибудь, вот, пожалуйста. Вот мы и доросли до этого времени, да, когда во многих странах они вот это вот говорят. Ну, неважно, там, где Хайль Гитлер, там, Зигхайль, или там слава Украине, героям слава, примерно один, или слава там еще чему-то,
ну,
там,
некоторые,
да, лесным братьям там слава.
ВСУ зигуют откровенно, конечно, на камеру и не стесняются.
Послушайте, я лично обнаруживал, более того, меня сложно удивить, некоторые вещи даже меня удивляли. Я, например, был на всех базах вот этого фашистского полка. Меня глубоко поразило, что на одной из баз, в одном из командных центров, была копия немецкого генштаба карты этих же мест вокруг Мариуполя 41-го года. То есть, понимаете, это ведь кто-то заказывал, кто-то специально, они специально...
Конечно.
То есть, они чувствовали себя фашистами, которые наступают на советскую землю, им это нравилось, это, они себя идентифицировали с этими фашистами, понимаете? Я находил гранатометы с надписью там «Жидоборец», да, с фашистскими знаками, понимаете? Я находил, так сказать, литературу про фашистскую Германию. Я опрашивал, я даже после удара по Еленовке, украинского же удара, в госпиталях, я просто беседовал, мы проводили такие опросы. На некоторых достаточно просто вот им снять рубашку и посмотреть. Вся идеология понятна, фашистские знаки, все вот это, там, языческие знаки, вот все это. Все примерно понятно, что они, вот эти все эти надписи, там, 1488, да, в честь Гитлера.
Ну, но это значит, что эти ясно. Знаки не только, извините, на некоторых частях организма, но и в мозгах?
Ну, это самое главное. У них это есть глубоко. И опять-таки, это идет из начала 20 века. Идеология превосходства украинской расы. Причем не нации даже, у них слово нация было, у них раса была. Если вы почитаете материалы, статьи украинских националистов, они рассказывают о том, что есть верховные расы, а именно украинская раса, и есть те, которые недочеловеки. Это идет еще от Грушевского. Он рассказывал, что вот русские настоящие – это украинцы, которые вот они всем хороши, и они якобы антропологически отличаются от русских, они другие совершенно.
Это тоже аллюзия с нацизмом.
Да, и он рассказывал,
он
целые тома посвятил о том, что и Украину татаро-монгольское нашествие не затронуло. У них чистейшая их кровь, она не смешанная, вот тысячелетия она
протянулась. Да, кто-то Киев разгромил.
И при этом, естественно, да, материалы летписи, где было написано, что в Киеве там 26 домов осталось, все остальное разрушили татаро-монголы, и все остальное сожгли. Грушевский доказывал о том, что вот татаро-монголы – это вот на территории России, да, там Московии и прочее-прочее там были. И поэтому русские, дескать, это вот ведь не русские, да, это все татаро-монголы на самом деле. Это он закладывал псевдонаучную основу превосходства украинской расы, как они сами, значит, писали, над русскими.
Чистота. Да,
да, чистота. И это все осталось.
Вот,
вот те люди, вот я, да, важный момент, вот они это все не скрывают. Они говорят, ну вот мы-то украинцы, мы же это, а вы там все это похуже, вы там все русские, непонятно что вообще, так сказать, орки и прочее-прочее, а мы-то, вот мы демократы тысячелетней истории, и вот как у них в голове, да, и при этом они говорят, мы же самое европейское подразделение, у нас мы вот за Европу воюем, как у них соединяется, да, одновременно, так сказать, фашизм абсолютный, язычество, абсолютный фашизм, этнические чистки, ненависть, идеология превосходства украинской расы над русскими, и при этом они говорят, ну мы же все по-европейскому делаем, у нас все нормально, при этом ничего нового, все то же самое было перед Первой мировой войной, то же самое было и во время Первой мировой войны, то же самое во Второй мировой войне. А вот ведь еще важный момент. Западная Украина сейчас, конечно, она антирусская. Галиция, она стала антирусской. Но еще перед Первой мировой войной Галиция большей своей части, она была наоборот прорусская, она была за Россию, она была против вот этих вот всех отщепенцев. Да? Почему она стала антирусской? Очень просто. Просто убили всех. Всех, кто был русских, всех, кого нашли, австро-венгерские войска, немецкие, убили всех. Концлагеря согнали. Причем не только интеллигенцию, не только там лидеров каких-то, а просто крестьян. Просто убивали. А украинские националисты эти списки приносили еще. Это во время Первой мировой войны было. И вот когда после этих этнических чисток вычистили всех, перебили всех физически, тогда вот Галиция
стала
украинской. Носители
русскости перебили, да.
Все очень просто.
Которые сами себя идентифицировали, называли русскими, русины, русские.
Так и, собственно говоря, и Австро-Венгрия, да, она понимала, что там русские,
да, так сказать, их находятся. Так они и называли.
А потом уже вот эта идея
в парламенте в Вене была фракция русских.
Совершенно
их так
верно.
И называли.
Совершенно
а выходцы они были из Галиции, из вот этих...
Совершенно верно. А после того, как всех убили, вот она стала другой. То же самое они стали повторять во время Второй мировой войны.
Ну,
и
вот
то же самое сейчас пытались сделать.
Да, ну вот ядовитые зубы дракона, которые, значит, прорастают все время.
Только раньше у них Адольф Гитлер был главный, а сейчас европейская идея. Раньше они говорили, мы со всей передовой Европы во главе с Адольфом Гитлером, да, вот клятвы там все, вот эти вот мы, акт провозглашения вот этого украинского государства с господином Стисько, да, Бандера и прочее-прочее, вот, дескать, со всей вместе Европа победоносная это и прочее. А сейчас говорят, так сказать, мы со всей Европой вместе, так сказать, США, Байденом и прочее, не сильно поменялось.
Но тогда совершенно правильный лозунг, не только демилитаризация, а денацификация, правильно? Но осуществить это будет очень и очень непросто, учитывая то, как укоренились и какие всходы
да
дают эти...
Просто это или... все
осуществить. Вот как,
да,
вот вы первый человек, нам... который...
Поверьте, хорошо, очень
а
просто.
Да? Взять и депортировать, что ли, всех куда-нибудь?
Нет, ситуация очень простая. На мой взгляд, мы прекрасно понимаем, что без освобождения Украины никакая денацификация, она невозможна.
Ну, конечно.
Точно так же, как...
Причем всей тогда получается.
Мы все это понимаем. Конечно, реальная политика и ситуация всегда сложнее, чем любые планы. Мое глубокое убеждение, что без освобождения большей части территории Украины никакая денацификация невозможна.
Согласен.
И это мы все в глубине понимаем.
А потом это же раковая опухоль. Остался маленький кусочек, и метастазы неизбежны.
Конечно, конечно. Это будет такой анклав, так сказать, антирусский, террористический, где русских просто перебьют. Да,
и те же ракеты поставят. Там.
И те же ракеты поставят, сделают частью НАТО, прочее, прочее. Здесь даже считать не надо. Здесь все понятно и ясно. У нас нет никакого другого выхода, собственно говоря. Вопрос, мы это сделаем, да, или наши дети? Я надеюсь, все-таки мы.
Вот скажите, пожалуйста, ну, если так условно разбить на группы, да, вот ваш трибунал занимается преступлением против мирного населения или в том числе против детей, скажем, против военнопленных, раненых?
Это мирное, конечно, да. Население, безусловно. Мы фокусируемся больше, конечно, именно на мирном населении.
Ну, включая детей, да.
Женщин и детей, конечно, это отдельно мы выделяем в отдельные группы. Кроме этого, конечно, мы еще смотрим преступления против военнослужащих, особенно вот эти ужасные пытки, вот расстрелы, которые практикуют украинские вооруженные силы. Понимаете, преступление, масса массовые украинские военные преступления, их настолько много, десятки, сотни тысяч фактически. Есть, например, очень простой вопрос, да, например, когда живой щит, когда украинские вооруженные силы прикрываются мирным населением, когда они расставляют огневые точки, делают в местах нахождения мирного населения, когда танки подъезжают, специально выезжают из укрытия, подъезжают под мирные дома, оттуда отстреливаются и уезжают обратно. Или, например, огневые точки там, где люди проживают, специально там делают. И на вопрос, вот когда это, кто это делает и где? Вот мирное население, которое там находится, так, территории которых мы освободили, они на этот вопрос очень просто говорят, дескать, а вы зачем даже такой вопрос задаете? Это же понятно, они везде только так и делают, только так везде и делают. Везде, где можно, они стреляют огневые позиции под прикрытием мирного населения. Где-то они мирных выгоняют просто из своих собственных домов, да, где-то эти дома разрушают, поджигают.
А где-то и не выгоняют.
А где-то, это еще хорошо, если выгнали, а где-то наоборот, там держат, они в подвалах там держат, говорят, вы будете уходить вот туда, вот мы вас всех перестреляем. И вот мы расследовали ситуацию, завод «Азот», мы специально туда выезжали, я был буквально там метров, наверное, 100 до проходных, и мы расследовали ситуацию, когда выходил с завода «Азот», в бомбоубежище сидели люди, выходил оттуда дедушка и говорил о том, что у нас очень много мирных, мы хотим выйти, и договаривался прямо вот, где можно пройти у наших войск, как лучше нам пройти, что, так сказать, зеленый коридор, чтобы вот он выходил пару раз, потом перестал. И мы расследовали эту ситуацию, и во время прямо этих событий, когда еще не наш был этот завод. И уже наоборот, мы беседовали с людьми, которые сидели в этом бомбоубежище. И они прямо говорят, пришли украинские военные и сказали, кто из вас будет выходить, мы стреляем без предупреждения на поражение. Зачем они это делали? Очень просто. Они это делали, прикрываясь мирным населением, чтобы меньше наши войска обстреливали, не стреляли, прижимаются к мирному населению везде. Понимаете, это продолжение вот той же формулы, о которой говорил, когда украинские военные, не скрывая, говорят, земля наша, а люди не наши. То есть, украинские военные ведут себя так, как фашисты в захваченной территории, в стране. Или европейские страны, не знаю, там, 17 век, колониализм, да, они за людей там, русскоязычных, не считают. Они считают, что это некий ресурс, так сказать, который можно расходовать. И вот таких преступлений десятки и сотни тысяч.
А скажите, уважается ли такое понятие, как Красный Крест? Вот время от времени появляется информация, что игнорируются, ну, такие основы, да, еще когда-то Женевской конференции, основы, которые еще Николай II закладывал в международное право, гуманное во время войны. Но по некоторым данным для украинской армии не существует понятия, если на машине или где-то Красный
вообще
Крест.
Для украинских властей и армии вообще не существует понятия мирного населения. Вообще.
Ну, и раненых тоже тогда.
Вообще. Журналисты, священники, храмы – это цели для обстрела, первоочередные. Стреляют по госпиталям, специально хаймарсами наносят удар по больницам, зная прекрасно, что там больница. Как вы понимаете, каждая цель, где участвуют американские ракеты, она согласуется с американскими военными. Они знают, что они стреляют по больнице, специально стреляют по больнице. Отдельно обстреливают скорой помощи, специально делают это с 2014 года. Захватывают в том числе тех, которые оказывают помощь. Специально стреляют по журналистам, специально стреляют по священникам. Более того, у нас целый ряд свидетельств, есть несколько десятков, как организовываются вот такие кровавые провокации. Не просто дезинформация, не просто вот эти вот постановочные съемки. У меня как вот в Сирии американцы с англичанами тренировались, ну, с белыми касками. Да. Или Буча. Делают еще хуже. Собирают специально украинская власть людей, например, раздают воду. Подъезжают украинские военные, что-то там в планшетах отмечают, передают по рации, отъезжают, через 10 минут туда прилетает, как говорят. 5, 7, 8 убитых людей.
Ты завозишь какую-то гуманитарную
через 3 минуты подъезжает западная пресса, которая все это снимает и говорит, это русские. У меня свидетельство людей, которые присутствовали при этом, при всем. Они говорят, из толпы уже им кричат, ну, какие русские, это вы. Угу. Те убирают камеру в сторону. Угу. Более того, люди, которые живут в местах, где боевые действия идут, на территории под контролем украинской власти, они четко понимают, если появились журналисты, и украинские журналисты, и западные особенно журналисты, лучше убегать оттуда, потому что это означает, что-то будет. Сейчас что-то взорвут, подорвут, нанесут удар, убегать оттуда. Это у них уже четко совершенно в голове все это складывается. То есть специально убивают людей только для того, чтобы западные каналы все это показали. Более того, вот я выступал в режиме онлайн на мероприятии ОБСЕ, да, и говорил об этом. Я прямо обратился к представителям западных делегаций. Я прямо сказал: вы имеете в виду, что то, что вы рассказываете, та информация, которая к вам поступает, и вы говорите о людях, которые были убиты, жертвы, этих людей могли убить специально для вас. Чтобы вы это увидели и зафиксировали. И так происходит, к сожалению. У нас десятки случаев, как это организовывать. Поэтому о том, том, что украинские власти...
Это постановка убийства, по сути.
Это убийство. Это специальное убийство людей для того, чтобы это сняли на камеру.
Ну, это понятно.
Специально убивают. Не как делали белые... У меня целая книга, вы знаете, по белым каскам, как работали.
Да.
Сотни людей, там, в том числе членов белых касок, опросили. И у нас огромное количество свидетельств, как, значит, сирийцам там платили 5 копеек, ну, там, условно говоря, или там еду какую-то давали, они изображали убитых, там, ему там что-то рисовали, да, или рассказывали, что вот, значит, там по ним нанесли удар.
Массовое отравление.
Да, массовое отравление, все, вот им там что-то давали. Они... Это были постановочные съемки. Сейчас еще хуже. Убивают украинцы специально свое же население. Ну, свое же, они же должны считать своими гражданами, специально убивают, чтобы все это только что показать. Поэтому не то, что они где-то нарушают, они нарушают везде и повсеместно. Ну, из этого, конечно, не следует, что там все негодяи и убийцы, да, безусловно, ну, есть сотен тысяч, да, вооруженных сил Украины, есть, конечно, и люди, у которых какие-то остатки человечности есть, да, и такие ну, есть проявления.
Всегда, да.
Но это они делают, чтобы, не дай бог, не увидел кто-то там командир, не дай бог, не увидел, особенно нацики вот эти не увидели, потому что их просто убьют за это, за все. Не дай бог, чтобы никто это нигде
чтобы не смотрящий видел. Чтобы смотрящий не увидел, да.
Мы, то же самое
в тюрьмах, кстати, об одном да. таком смотрящем рассказали, о кураторе из
да?
Британии,
да.
который наблюдал за тем, чтобы вот идеология соблюдалась, чтобы не осталось ни одного русского или даже русскоязычного человека там в Мариуполе и на этих территориях. Но, а вот скажите, пожалуйста, сейчас вот идет разговор, кстати, о том, сколько уже там все-таки наемников. Некоторые говорили 30 тысяч, сейчас говорят, да нет, их там меньше, поразбегались и испугались многие.
Я думаю,
там полторы некоторые.
Побольше.
Да. Ну, наверное, правда, где-нибудь, может, посередине, да. Но вам приходилось, вот помимо этого британца, приходилось быть свидетелем преступлений уже вот этого иностранного легиона, в кавычках, как они себя ведут, и есть ли свидетельства их преступлений?
Конечно, люди нам рассказывают, вот точно так же они в войсках украинских есть, точно так же они говорят, а вот здесь вот, значит, мы поляков видели, вот. А вот это вообще какие-то там вот чуть ли не арабы, говорят, непонятно откуда взялись.
И они также ведут себя по отношению к мирному населению?
Вы знаете, они ведут себя так же, но, понимаете, как ни странно, у них вот этого изуверства меньше. Они приехали зарабатывать деньги.
Ну да, бизнес.
Да, бизнесом. Да, если они кого-то изнасиловали, убили, ну, значит, вот как американский ЧВК в Ираке, да? Они не то чтобы... Да, кто-то из американских ЧВК там пытал специально, вот это все мы знаем, да, Абу Грейб и прочее-прочее, специально нанимались под это, под все. Но при этом грузинские наемники, да, они пытают, они убивают. Вот еще с 2014 года у нас много было свидетельств, как из Грузии сторонники Саакашвили, там даже конкретные позывные имена назывались.
Особой жестокостью.
Просто убивают, с особой жестокостью, да. Но в целом наемники приезжают заработать денег. И поэтому вот такой ненависти у них нет.
Но какая они есть наследники той идеологии нацистской, замешанной на украинском таком радикальном национализме, у них этого нету в генах, как говорится, их ментальных.
Совершенно верно. Поэтому, как ни странно, они меньше. И знаете, это примерно как зафиксированные истории, когда на территории оккупированной фашистской Германии люди, местное население бежало в гестапо, ища, так сказать, какую-то помощь, защиты от украинских националистов, потому что гестапо лучше, чем украинские националисты, которые вырезали целые деревья.
Даже гестапцы на кого в ужас приходили от того, что творили.
И очень много, я читал документы просто немецкие, донесения. Они так и писали, что украинцы убивают, грабят, насилуют. И, понимаете, немцам, немецким, даже фашистам это не нравилось, потому что они считали, что ордунг, да, должен быть порядок. Это нужно делать по указанию немецкой администрации. А просто так нет, не нужно.
Ведь было такое, учтите, что каждый Гитлер писал и Розенберг, что вы должны понимать, что каждый, живущий на восточных территориях, это не прямая цитата, но смысл абсолютно точно я сейчас передаю, это тот человек, который должен работать на экономическую мощь. Надо использовать максимально этот
бессмысленный этот материал человеческий.
Да,
поощрялись только убийства по плану.
Что-то посадить, высадить,
совершенно
армия
верно.
Заберет.
Совершенно верно.
Где-то что-то
ремонтировать. А украинские националисты вырезали целые этнические, даже они даже писали, есть опять-таки в исторической, вот наша книга «История Украины», прямо украинские бандеровцы и украинские националисты проводили идею этнически чистых районов.
Вот мы с вами коснулись темы детей. Конечно, старики и дети, как всегда, в такой ситуации самая такая часть населения, которая ранимая, подверженная опасностям, причем эти опасности и физические, и психологические, и моральные, но если мы говорим о детях, еще не сформировалась психика, представляете, в детстве
дети войны.
Получить такие...
Дети войны.
Да, было. Дети Кстати, войны. Когда смотришь на эти фотографии вот этих детей войны, то видны эти бездонные глаза, в которых скорбь,
очень
боль.
Быстро взрослеют.
Да, и взрослость какая-то такая, с такой... Ну, это видно вот по облику.
Что у нас было печалью. Во время Великой Отечественной. Да. Мы с вами читали, помните, да, настоящую повесть, есть о настоящем человеке.
Ну, вот я хотел о детях поговорить. Вот мы вынуждены были, когда приняли решение оставить часть территории, вывозить оттуда детей и мирное население.
Это ровно за это, собственно говоря. Сейчас Международный уголовный суд выдал вот эти вот фарсовые абсолютно ордера на арест нашего президента, уполномоченного по правам ребенка.
Интересно, как они думают, что надо оставить детей под бомбами и снарядами, и пулями?
Знаете, они ведь не так думают. Они об этом вообще не думают. У них пришел заказ политический. Им сказали, значит, так, ребята, вот делаем вот это вот. И они его выполняют. Вы же прекрасно знаете, что прокурор Международного уголовного суда за несколько месяцев до этого его брата в Великобритании, который был арестован за посягательство на несовершеннолетних, он в тюрьме сидел.
Ну, педофил, да.
Да, его выпустили. А через несколько месяцев после этого прокурор этого суда выписал вот этот фарс.
Ну, кстати,
они не думают. Да, все предельно прагматично. Они думают, сколько продержусь, сколько этот прокурор дальше проработает, потом куда пойдет работать.
Ну, то есть, из детей превратили в такой пропагандистский товар.
Абсолютно.
Кстати, хочу сослаться на интересное заявление Марии Владимировны Захаровой в ее телеграм-страничке. Она очень интересные вещи говорит. Вот уехали люди туда и увезли с собой, конечно, детей, кто бежал от войны, беженцы. И вот интересно, что они там сталкиваются туда, куда они убегают, в Европу, с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика. И даже в Швеции гендиректор Государственного управления социальной защиты населения госпожа Викзел, она была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию обязательно, поскольку, как она подчеркнула, это делается для того, чтобы дети не стали жертвами эксплуатации. В Стокгольме то же самое зафиксированы были вот такие акты насилия над детьми. Во Франции Le Monde жалуется, что понятия не имеет, где размещать 100 тысяч украинцев, из которых работают от силы 3 тысячи и не знает, сколько детей. То есть, неучтенные беженцы и неучтенные дети, которым можно делать все что угодно. И вот, ну, Эстония вообще закрыла, да, для беженцев. Кстати, ювенальные, вот очень интересно, Захарова приводит факт, что ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родители через суд лишают прав. Причем вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы. Поводом отобрать ребенка может послужить, например, повышение родителями голоса.
Знаете, тут ничего нового в этом нет. И в Швеции, и в Финляндии. Здесь все понятно. Они отнимают детей, тех людей, которые приехали из других стран, и передают свои семьи. Они таким образом обновляют свой генофонд. Причем не больных каких-то детей забирают, да, а наоборот, здоровеньких, хорошеньких забирают, обновляют,
так сказать, здесь свой такая вот генофонд. Тут очень
четко.
Вот, Мариуполе, вот, о детях, никаком, Херсона. Никакой,
да. Вот то, как что они делают, прямо... это понятно. Да. А то, что это идеологема, ну, слушайте, ну, массово рассказываются всякие небылицы о том, что русские солдаты массово насилуют детей. Она там, по-моему, Зеленского жена или где-то выступала и говорила, ну, как же, вот жены русских солдат звонят им и говорят, так вы, пожалуйста, понасилуйте, значит, это украинских этих женщин, да, и прочее. Там, не знаю, рассказывают то же самое же и про Саддама Хусейна, про Каддафи рассказывают, что Виагру чуть ли не закупают специально для русских солдат, чтобы они могли насиловать украинских детей.
Ну,
это абсолютные бредовые небылицы.
Да,
Геббельсовщина. Да, да. Вот это примерно то, что Геббельс сделал.
Но, к сожалению, не только кровь идет рука об руку с войной, но и ложь. Большая ложь. Так было раньше, но в таких масштабах, как сейчас, даже трудно представить. Вот первая пропаганда такая антироссийская, антирусская была во время Крымской войны. Она была организована правительством Великобритании, лордом Пальмерстоном, и очень многие тютчи ссылались на это, как вот на первую организованную Европу антирусскую кампанию. Но вот по сравнению с этим, это все цветочки, как говорится, сейчас это какое-то вот расплескавшееся, взбаламученное, как Писемский говорил, взбаламученное море лжи. И, конечно, большое вам спасибо за ту работу, которую вы проводите. Она очень важна, и не только как какая-то контрпропаганда. Нет, это просто восстановление справедливости, это попытка защитить людей и донести информацию о том, что происходит на самом деле, и о тех преступлениях, которые происходят, чтобы они не были убраны под ковер истории, а чтобы люди знали об этом, помнят. Я думаю, что многое из того, что вы раскопали и свету Божьему показали, это уже никуда из истории не денется на поколение вперед. Хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы Максим Сергеевич Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты Российской Федерации и руководитель Фонда исследований проблем демократии. Еще раз спасибо и всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.